Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Но многие вопросы я получаю через интернет. И самое интересное я стараюсь здесь озвучивать. Например, вопрос от раба Божия Олега. Он спрашивает: «Здравствуйте, батюшка, мучает такой вопрос в ответ на вопрошание о том, реально ли события, описанные в мифах, например, тот же миф про лабиринт, кентавра, змей Горыныч и прочее. Священники говорят, что это выдумки. Ну, а как же быть с Ветхим Заветом? Как можно доказать, что события, описанные там, не выдумка? По каким критериям можно это сделать, доказать? Благодарю». И я подготовил такой ответ, прежде всего, высказывание святителя Иоанна Златоуста. Златоуст учит: «Чудеса предлагаются для неверных, а не для верующих. Неверный же при удобном случае с презрением относится к чудесам». Ну, когда вот я учился в семинаре, я помню, у нас был такой семинарский анекдот, может быть, я его уже как-то рассказывал. Встречается верующий, неверующий. Верующий говорит: есть чудеса, а неверующий говорит: нет чудес. Верующий говорит: ну как же нет чудес, у нас диакон полез на колокольню, поскользнулся, упал, остался жив, разве это не чудо? Неверующий говорит: нет, это случайность. Тогда верующий говорит: ну, потом он опять полез на колокольню, поскользнулся, упал, остался жив. А это что? Неверующий говорит: это совпадение. Тогда верующий говорит: ну сегодня он опять полез на колокольню, подскользнулся, упал, остался жив. А это что? Неверующий говорит: наверное, привычка. То есть, действительно, если люди как бы, ну, скептически относятся, они могут все отрицать. Также Златоуст писал: когда душа находится в состоянии бесчувственности и развращения и одержима недугом зависти, тогда она не убеждается никаким чудом. То есть, любое чудо, оно как бы оставляет место для сомнения, не разрушая свободную волю. Когда душа благопризнательна, продолжает Златоуст, тогда она принимает все с верою, даже и в чудесах не имеет особой нужды. И святитель Феофан, затворник Вышинский, писал: где присущ Бог, сущий превыше естества, там совершаются и дела вышеестественные. То есть для нас реальность божества, она является та реальность, верою в которую мы понимаем, что возможно любое чудо. Если, например, человек, конструктор, собрал какой-то сложный прибор, что ему стоит взять его, разобрать и собрать в другом порядке? А так как Бог есть творец всего мира, он тот, который может вносить любые коррективы. Так называемые законы природы, они не действуют на законодателя, на того, который создал эту природу. Поэтому, если есть вера в Бога, в его реальность, то вот эта вера, она допускает любую другую чудесную реальность, которая может проистекать от Бога. Я вот здесь приготовил цитату из Достоевского, «Братья Карамазовы», глава «Старцы». Здесь Федор Михайлович описывает характер Алёши Карамазова и касается такого вопроса, как вера в чудеса и так далее. Мне показался это очень интересный отрывок. Достоевский пишет: «Может быть, кто из читателей подумает, что мой молодой человек был болезненная, экстазная, бедно развитая натура, бледный мечтатель, чахлый и испитой человечек. Напротив, Алёша был в то время статный, краснощёкий, со светлым взором, пышущий здоровьем 19-летний подросток. Он был в то время даже очень красив собою, строен, средневысокого роста, темнорус, с правильным, хотя несколько удлиненным овалом лица, с блестящими темно-серыми, широко расставленными глазами, весьма задумчивый и, по-видимому, весьма спокойный. Скажу, может быть, что красные щеки не мешают ни фанатизму, ни мистицизму, а мне так кажется, что Алёша был даже больше, чем кто-нибудь, реалистом. О, конечно, в монастыре, продолжает Достоевский, он совершенно веровал в чудеса. Но, по-моему, чудеса реалиста никогда не смутят. Ни чудеса склоняют реалиста к вере. Истинный реалист, если он неверующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду. А если чудо станет перед ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Если же и допустит его, то допустит как факт единственный, но доселе лишь бывший ему неизвестным. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо. Апостол Фома объявил, что не поверит, прежде чем не увидит, а когда увидел, сказал: «Господь мой и Бог мой». Чудо ли заставило его уверовать? Вероятнее всего, что нет. А уверовал он лишь единственно потому, что желал уверовать, и, может быть, уже уверовал вполне в тайнике существа своего, даже еще тогда, когда произносил: «Не поверю, пока не увижу». Конец цитаты. Мне кажется, вот это рассуждение русского православного читателя, оно очень точное. Оно передает тип религиозного человека, которому не чужд и реализм, но в то же время сама вера, которая в нем, вера в Бога, она допускает любую чудесную реальность, потому что если есть Творец мира, действительно по праву Творца он может вносить любые коррективы. А если кто-то не верит, занял такую позицию, то даже чудо явное, оно может его не убедить. как в одной книге я писал, если современному скептику во сне явится ангел и скажет, вот завтра воскресенье, иди в храм, то утром он побежит не в храм, а к психиатру. Действительно, предубеждения, они делают человека рабом этих предубеждений. А вера в Создателя, она оказывается верой в те чудесные перемены, которые могут происходить от Бога не только в нашей жизни, но и в мире природы. И главное, мы уверовали не потому, что Бог излил на нас каскад чудес, а таковое оказалось бы насилием над нашей свободной волей, а потому, что возлюбили Его. И блаженны, и счастливы этой любовью. И в этом смысле чудеса – это костыли для сомневающихся, как Господь говорил. «Ты поверил, потому что увидел меня». Эти слова были обращены к апостолу Фоме. И далее Христос добавляет: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». Это Евангелие от Иоанна, 20 глава, 29 стих. И у нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, дорогой батюшка.
Здравствуйте.
Очень рада вас слышать. Я за вас молилась, и вот это прям тоже чудо. Батюшка, у меня вопрос такой. Я, это, честно говоря, у меня очень много подруг, которые ходят в церковь, но совершенно не понимают закон Божий и даже не вмещают. Вот, и я даже не знаю, что делать. Но второй вопрос, очень важный, я хотела бы узнать. Иногда получаешь от Бога, да, по вере, и чувствуешь себя недостойной вот этого, и такое чувство вины какое-то. Что вы на это скажете?
Ну, давайте начнем с первого вопроса. Если вы хотите помочь своим знакомым, которые проявляют неверие, вы должны им указать на источник веры. Источник веры один – это Священное Писание, Слово Божие. Потому что в самой Библии мы находим такие слова. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому вот этот источник, он действительно очень действенная сила, которая может поменять расстановку сил во внутренних убеждениях человека. Когда человек начинает читать Евангелие, если это совершенно неверующий человек, посоветуйте ему начать с чтения Нагорной проповеди. Вот Нагорная проповедь – это удивительный текст, который наибольше свидетельствует о божестве Христа Иисуса, чем, может быть, весь свод книг Нового Завета. Потому что та мораль, которая предлагается в Нагорной проповеди Христа Иисуса, она божественная, она надмирная. Ведь человеческое представление о справедливости, о морали, они все в плоскости товарно-рыночных отношений. Любим любящих, ненавидим ненавидящих. И вдруг Христос говорит: если вы приветствуете только братьев ваших, а что вы особенного делаете? Не так ли поступают язычники? Он говорит: любите врагов, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. И далее он поясняет: будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен, ибо Он повелевает солнцу восходить над праведными и над неправедными, и дождь дождит на праведных и на неправедных. Вот бесстрастное отношение к людям – это действительно божественная категория, потому что Бог промышляет о всем творении. Я знаю очень много людей, вот таких по-настоящему образованных, ну, вот как принято говорить, интеллигентных, которые обратились именно через чтение Нагорной проповеди. Потому что божественность Христа, на мой взгляд, в этих трех главах Евангелия от Матфея, 5, 6, 7, она наиболее явлена в этом наивозвышеннейшем изложении истин Святого Евангелия. По поводу чувств, чувственный аппарат каждого из нас, он может зависеть от очень многих факторов. Есть такой дар от Бога, о котором сказано в Библии, дар развлечения духов. Это очень редкий дар. Его имеют очень немногие люди. К чему я это говорю? Мы не всегда можем распознать то или иное чувство в себе самом. Вот это надо понять. Например, что-то такое гнетущее над нами, и мы начинаем рассуждать, может быть, это какая-то бесовская атака против нас. А это может оказаться повышенное давление, гипертония. Или наоборот, нам показалось, что у нас повышенное давление, там, а в реальности это какой-то соблазн приступил к нам. Человек, живущий в теле, он не всегда может распознать природу того или иного чуда. То ли это природа чисто физиологическая, там желчь повышенная или что-то еще, то ли это действительно духовная природа. Поэтому, когда мы говорим о чувствованиях, то здесь надо понять, что в жизни каждого из нас это очень глубоко субъективно. Поэтому в Библии сказано «имейте чувствования Христовы». То есть не очень с доверием относитесь к собственным чувствованиям, а уповайте именно на тот образ истинно человеческой жизни, который нам являет Христос. И у нас телефонный звонок в студию. Пожалуйста, говорите.
Отец Олег?
Да, слушаю вас.
Этот вопрос хотела только задать вам. Это беспокоит вас, Новгородской губернии, раба Божья Тамара. Меня очень вопрос этот уже 4 года мучит. Вот послушайте только меня, пожалуйста. Поместный собор Новообрядческой церкви в 71-м году, в 1900, признал старые и новые обряды равночестными и равноспасительными, а многочисленное порицание проклятия древнего благочестия якони бывшими. И вот, несмотря на признание старых обрядов равночестными и спасительными, опять продолжает, Священный Синод Русской Православной Церкви Московской Патриархии в мае 2014 года официально подтвердил свое определение от 1888 года, по которому для присоединения старообрядцев требуется миропомазание. Так меня интересует, в чем же ересь старообрядцев?
Ну, никакого обвинения в ереси по отношению к старообрядцам не существует. Начнем с этого. Потому что, когда мы говорим о чинах присоединения, то в господствующей церкви есть такое представление, как присоединение от ереси и присоединение от раскола, от разделения. А это принципиально разные вещи. Начнем с того, что внутри самого старообрядчества есть целый ряд недопониманий, которые вызваны теми историческими трудностями, с которыми столкнулись люди, глаголимые старообрядцы. И вот эти разобщения между поповцами, беспоповцами, между беспоповцами, поморцами, федосеевцами, между поповцами, белокреницкими и новозыбковскими, это же тоже не на голом месте возникло. Это такая внутренняя полемика, которая обусловлена тем, что эти люди понимают, что канонические проблемы, они существуют. И надо находить какое-то решение, и дискуссия, она продолжается. Если бы, конечно, старообрядчество выступало таким вот как бы единым согласием, тогда эта позиция была бы более, ну, понятна для других людей. Но действительно очень важно то, что вы вспомнили, что Поместный собор Русской Православной Церкви Московского Патриархата в 1971 году признал обряды равноблагодатными и снял те клятвы, которые были наложены на старые обряды. Но это было совершено де юре, а де факто, с самого начала наша господствующая церковь, она признавала святость древних обрядов. Эти мысли высказывали патриархи, которые были вслед за Никоном, а в 1800 году за подписью государя Павла I был подписан указ о единоверии, которое оно существовало, скажем так, де-факто еще до этого указа. И в этом указе было прописано черным по белому, что даже те обряды, которые совершались над старообрядцами в период их отделения от господствующей церкви, церкви признаются действительными. Церкви признаются действительными, но это исходя из принципа экономии. Конечно, великая заслуга старообрядцев заключается в том, что они сохраняли бережно старый обряд, старую книгу, старые чтения, старые песнопения. И когда митрополит Иларион посещал Рогожскую слободу, он с печалью сказал, что вот это разделение, которое произошло в XVII веке, это было нарушение как бы религиозного трескода, то есть идентичность была нарушена русских православных людей вот этим трагическим разделением. И если мы вспомним как бы причину разделения, то в первую очередь мы должны осознать, что инициаторы вот этого разделения были всего два человека. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. В некотором смысле наши церковные историки указывают на них как на главных раскольников. У них была такая идея фикс, унифицировать обряд, создать такой единый обряд, который бы устроил бы все поместные церкви. Потому что к нам приезжали греки там, из Иерусалима, там, с Афон и других мест, и они говорили, у вас служат не так, как у нас. Но царю и патриарху почему-то не в догадку было, что в Иерусалиме служат не так, как в Антиохии. А в Антиохии есть отличие от афонского обряда. И они верили в какой-то универсальный обряд, который можно воссоздать в таком абсолютно чистом виде, который будет как бы устраивать всех. Но такого не бывает. Даже в рамках вот нашего патриархата мне приходится бывать в белорусских землях, в украинских землях, в других местах. Я вижу вот местные традиции, какие-то особенности обрядовые, которые дороги людям, но которые являются отличительными. Я помню, когда покойный патриарх Алексей II приезжал в храм всех скорбящих радости, поздравляю всех как раз с этим праздником, иконой Божьей Матери всех скорбящих радости на Большой Ордынке, то патриарх Алексей спрашивал у покойного настоятеля отца Бориса Гузнякова: «Я знаю, у вас тут особенный чин молебна, вы мне подскажите, если чего не так». И действительно, в алтаре тогда сохранялась книга вот этого чина молитвенного для этой службы перед иконой всех скорбящих радости. И там были свои отличия. Там были свои отличия от таких стандартных, скажем так, молебнов, которые проводятся, может быть, перед другими образами. И то, что наши святители всегда бережно относились к таким вопросам, это очень важно. Мне кажется, все мы должны очень осторожно рассуждать по поводу этого трагического разделения русской церкви, о котором Александр Александрович Солженицын сказал, что если бы не было раскола XVII века, не было бы революции XVII года. Потому что когда часть населения, вначале это была большая часть населения, они остались в старом обряде, а бояре, там, дворяне, князья, там, архиереи, они, значит, приняли новый обряд. До времен Екатерины II можно прямо говорить, что в подавляющем большинстве как раз были люди, которые держали старого обряда. А новый обряд принимали представители светской религиозной номенклатуры. А простые миряне, там, священники. Потом не так легко информация тогда распространялась. Это сейчас можно там по интернету там бросить какой-то факс, там какое-то уточнение. Тогда все это было очень сложно. Но сам факт, что русский народ разделился, и одна часть считала другую там еретической, раскольничей, как угодно. Как сказано, если царство разделится само в себе, оно не устоит. Вот почему Александр Исаевич очень чуткий, духовно чуткий человек, он сказал, если бы не было раскола 17 века, не было бы революции 17 года. Потому что царство, которое делится само в себе, оно действительно, как оно может устоять? Поэтому нам надо молиться, чтобы найти понимание друг с другом. Надо нам, которые в господствующей церкви, принести покаяние за те гонения, которые были против ревнителей старого обряда, те преследования, которые были. Конечно, сами священнослужители, мы не участвовали во всем этом, но всегда священники выступали экспертами. Они определяли для светской власти, кто является раскольником, кто не является и так далее. И с самого начала вот этого трагического для нашей страны разделения очень духовно, скажем так, богатые люди нашей господствующей церкви, ее иерархи, многие из них, они очень болезненно это переживали и сами настаивали на единоверческом движении, как неком таком мостике, который можно перебросить, чтобы сблизить эти две части одного нашего народа. Поэтому мы должны действительно переживать эту трагедию. И мы знаем, что в 2000 году, когда был юбилейный собор Русской Православной Зарубежной Церкви, тогда ее возглавлял митрополит Виталий Устинов, было принято решение собор Русской Православной Зарубежной Церкви за подписью всех архиереев, и в этом решении они просили прощения у старообрядцев за те преследования, которые были против них, потому что, когда речь идет о примирении, какая-то из сторон должна начать это примирение. А когда у нас произошло соединение с зарубежной церковью, скажем так, в некотором таком духовном смысле, мы стали причастны этого решения, которое было в 2000 году за подписью иерархов зарубежной церкви, которая сейчас входит в иерархию Московской патриархии. Кто-то может сказать, что это невероятное объединение со старобрядцами, тем более, что они между собой с трудом договариваются, с трудом даже понимают друг друга. Но давайте вспомним, несколько лет назад казалось невозможным соединение с Русской Православной Зарубежной Церковью. Просто казалось, что это две разных вселенных, и они никогда не могут быть вместе. Но это чудо произошло. Может быть, мы доживем до такого времени, когда через сокрушение о своих каких-то кривизнах, о том, что мы неправильно сделали. Себя всегда надо начинать, а не требуется от других что-то. Мы, может быть, действительно придем к согласию. Как я уже сказал, историческая наука нашей господствующей церкви, она оценивает негативно вот сами эти процессы, которые привели к разделению. Вы не найдете ни одного церковного историка господствующей церкви, это и митрополит Макарий, это и Глубинский, это и Знаменский, которые положительно отзывались бы о реформах Никона. Никто. Единственный автор, который пытался защищать действия Никона, вот, которые привели к расколу, это Субботин. Но Субботин был миссионер. Он не был историком в таком полном понимании этого слова. Значит, мы видим, как бы, кто начал все это дело. Но почему же тогда в расколе оказались люди, которые сохранили верность старому обряду? Потому что нет церкви без епископа. А они остались без епископата. А мы верим в трехчинное священство. Это деканат, пресвитериат, епископат. И во вдовствующем состоянии оказались кафедры тех, которые сохраняли верность старому обряду. Эту проблему тоже решали, и неоднократно ставился вопрос о том, что нужен архиерей для единоверцев, особенно на миссионерских съездах конца 19-го, начала 20 века ставили вопрос о необходимости развивать единоверие. И что интересно, когда произошла вот революция, потрясения, связанные с Первой мировой, Второй мировой войною, и храмы были многие разрушены, уничтожены, а потом, когда стали восстанавливать, уже не восстанавливали так, какими они были до революции. Потому что до революции в основном в храмах была итальянская мазня образца XVIII века, когда старинные русские, древнерусские фрески замазывали темпер, замазывали масляными красками, наподобие вот этих католических мадон, там херувимчиков румяных и так далее. Но когда вот уже близко к нам время восстанавливали все эти храмы, то вдруг неожиданно роспись другая. То есть роспись 17 века, 15 века, 14 века. И иконы никто сейчас уже не пишет в стиле 19 века. Это считается такая дурновкусица. А пишут действительно, исходя из канона древней церкви, вот как это в том числе и сохранялось в старообрядческом мире. Поэтому, хотя мы и говорим, это трагическое разделение, раскол, но взаимное такое благостное влияние, оно сохраняется. Я сам вырос в городе Орехово-Зуево, и в детстве, когда я шел в храм Рождества Божьей Матери, я проходил мимо старообрядческой молельни, которая была рядом с кладбищем. И иногда, будучи подростком, мальчиком, я туда заходил. Особенно такая пасхальная служба совершается. Я зайду туда, посмотрю, как у них поют, как служат, и потом в наш храм бегу. И меня всегда поражало, что вот лица людей, они очень сходные. Но отличие вот старобрядцев от нашей господствующей общины, скажем так, там не было посторонних. У нас очень много посторонних собирается на большие праздники, а там все посторонние дружинники, которые вот вокруг молельни, вокруг храма стояли. И надо сказать прямо, что это красивые люди. Это люди духовно красивые, нравственно красивые. И надо употреблять максимум усилий, чтобы единство русской церкви, оно было восстановлено в полном объеме. Мы должны благодарить Бога за то, что наша церковь русская не разделилась так, как это произошло на той же Украине. И мы видим, каким последствиям это приводит эту страну. Потому что любое разделение, оно чревато и опасно для всего народа, для целой державы. Ибо царство, которое разделится, само себе не устоит. И дом, который разделится, сам себе не устоит. Поэтому вместо взаимных обвинений нам надо находить такие решения, которые они бы устраивали тех и других. Потому что раскол – это все-таки обоюдный процесс. Обоюдный процесс. Искать, безусловно, одну виновную сторону здесь не надо. Это будет неправильно. И если какие-то действия мы предпринимали, которые не соответствуют евангельским принципам, нам надо действительно попросить прощения, сказать, да, вот здесь мы были неправы. Я думаю, что диалог, он возможен между господствующей церковью и старообрядческой церковью. И рано или поздно сближение, оно может произойти, особенно когда вот силы мирового зла будут обрушивать все новые и новые удары по России, по нашей духовности, потому что мир провозгласил идею дехристианизации. Вот это может способствовать тому, что здоровые начала, они возобладают, и мы будем искать единство на основе верности традиций, а не на размывание границ древнего благочестия. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, наш дорогой батюшка.
Здравствуйте.
Звонит раба Божия Марина из Саратова. Хочу задать вопрос. Первый. Как обрести духовную свободу? Второй. чем заключается радость и бодрость духоносных старцев. Спасибо вам, батюшка, за ваши проповеди, за ваше служение, за дар слова и низкий вам поклон. И прошу вас в молитвах обо мне грешно. Спаси Господи.
Я благодарю вас за такие сердечные, теплые слова. Но прежде всего надо сказать, что процесс моего выздоровления продолжается, потому что я сейчас хожу на этих костылях, и я не могу наступать на левую ногу целиком, потому что раны еще открыты, там операция была такая серьезная. И даже когда все раны закроются, еще две недели мне придется вот в таком положении, только немножко на пяточку и только на костылях, а большую часть времени я просто лежу. Правда, часто мне коляску подарили от движения 40-40, стал ездить по комнате на этой коляске, это очень удобно. В любом случае, я спрашиваю ваших молитв, братья и сестры, чтобы процесс выздоровления продолжался, и действительно, чтобы твердо стоять на ногах. И давайте вот к этим вопросам, которые сестра задала, мы вернемся. О духовной свободе и о радости святых. Духовная свобода – это свобода от греха. Это свобода от греха. Как сказано, к свободе вы призваны. Но это имеется в виду свобода во Христе от власти дьявола, греха и страха смерти. Само вот это слово «свобода», оно очень пьянящее слово. Я помню, когда процессы демократизации там, в 91-м году, до и после, они очень так усиливались в нашей стране, и все кричали «свобода, свобода». Не надо забывать того, что само это слово «свобода» – это один из масонских лозунгов. Свобода, братство, равенство. Поэтому, когда это слово произносят люди, не принадлежащие к нашей вере, говорят о свободе, мы всегда должны их спрашивать, а свобода от чего? Когда кто-то говорит, я за свободу. И мы должны спрашивать, а свобода от чего? Потому что если свобода от божественного закона, свобода от традиционных ценностей, это для нас не есть свобода. Потому что в Писании сказано, кто кем побежден, тот тому и раб. Если грех победил человека, то он раб греха того или иного. Поэтому подлинно духовная свобода, и вы, сестра, наверное, это чувствуете, это свобода именно от власти дьявола, от рабства греху и от страха смерти. Вот эти три опасности, которые существуют для человека. И мы преодолеваем вот это рабство, обретая свободу во Христе и со Христом, когда Он освобождает нас от всего этого. Ведь даже люди неверующие, когда их ловят на том, что они совершили какой-то грех, они говорят, ой, да это у меня такая слабость. То есть никакой мужественности нету в грехе, в том или ином. Грех – это всегда слабость, это нравственная трусость, это поражение, которое терпит тот или иной человек. А освобождение от власти греха – это возможно для ратоборца. А ратоборец в таком христианском понимании – это подвижник. Это не тот, который там бицепсами там играет перед другими людьми, а тот, который просиял добродетелями. И давайте органически перейдем ко второму вопросу. Радость святых, радость старцев. Это радость о Господе. Это состояние благости и блаженства. И вот здесь можно вспомнить заповеди блаженств. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы, блаженны изгнанные за правду, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать. Вот это слово «блажен», оно встречается также в Псалтыре, в первом псалме, где сказано «блажен муж». И вот это слово на еврейском языке, из псалтыри, когда мы смотрим этимологию этого слова, оно означает не такое блаженство, которое вот радостное чувство, которое человека обрел утром, а к вечеру потерял. Нет. Там это слово стоит во множественном числе и означает непрерывное блаженство. То есть подлинное блаженство, обретенное нами однажды в этой жизни, оно должно возрастать. Вот тогда мы на правильном пути, тогда мы приближаемся к радости святых. А если сегодня ты испытал радостные религиозные чувства, а к вечеру у тебя уныние, а послезавтра ты вообще, значит, в агрессию какую-то впадаешь, вот это то состояние, тот, значит, болезненный какой-то такой момент в жизни человека, на который надо обратить внимание, как на некий недуг, который надо лечить. Поэтому мы должны искать вот эту радость, которую призывает нас Христос. Он говорит, радуйтесь, всегда радуйтесь. Он также говорит, не бойся, не бойся. Он обращается к каждому из нас. Потому что всякие комплексы, страхи, они нас окружают реально в жизни. Но когда мы свою жизнь вверяем в руки Божьи, и даже как из рук Божьих принимаем болезни, скорби, страдания и саму смерть, тогда мы все наполняем смыслом. Христианство – это религия, которая наполняет смыслом все. Болен человек, страдает человек, умирает человек. В христианстве все наполнено смыслом. Поэтому, когда мы оказываемся в тяжелой ситуации, например, какой-то недуг и так далее, мы не спрашиваем «почему?». Мы спрашиваем «Господи, для чего?». И когда мы из всего выносим уроки, делаем правильные выводы, тогда источником радости для нас оказывается то, что, казалось бы, не может быть чем-то радостным. Действительно, почему нищие блажены, почему плачущие блажены, почему кроткие блажены. Ведь в мире все наоборот. В мире блажены не нищие, а богатые. Блажены не плачущие, а хохочущие. Не кроткие, а наглые. Не алчущие, а объевшиеся. Не милостивые, а корыстные. Нечистые сердцем, а грязные сердцем. Не миротворцы блаженны, а агрессоры. Не изгнанные, а гонители. Не те, которых поносят, а те, которые сами поносят. Мы и они – это два разных мира. И апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Не сообразуйтесь веком сим». Поэтому наше понимание свободы, наше понимание радости, наше понимание любви – все это немножко иное, чем в миру. Поэтому, подражая святым, мы обретаем духовную свободу и зависимость от власти греха, дьявола и страха смерти. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, отец Олег. Спаси Господи. Я единственное, что хотела сказать по поводу старообрядческого раскола. Вот вы говорите, что практически нет тех, которые оправдывали. Но вот кто не осуждал, я точно знаю, и он как бы для вас тоже авторитет, это отец Даниил Сысоев. И он это прямо говорил, что реформа Никона, она нужна была, потому что, вот скажем, Максим Грек, он же находил ошибки в богослужебных вот книгах, и правка нужна была. Одно дело, конечно, там по другим мотивам он, патриарх Никон, был низложен, но то, что вот я слышала, как бы и святые русские говорили, что сердце царева в руце Божией, то, что царь все-таки продолжил эту реформу, это говорит о том, что она необходима была нашей церкви. Но единственное, что как бы, почему бы, например, старообрядца не смириться и не принять было? Может быть, его, их обряд и никто бы не трогал. Самое главное, то, что вот они уперлись, и вот их последователь Аввакум, какие зло письма, он же писал царю, что если бы на то воля его, он бы вообще всех никонианцев сжег.
Ага, я понял ваш вопрос. Конечно, если бы, скажем так, победила партия Аввакума, то последствия могли быть еще более печальными, потому что мы не знаем, как бы они себя повели. По крайней мере, действительно, Аввакум так писал. Я, как пророк Илья Фисвитянин, там буду вот этих никонян казнить. Но мы победили. И, значит, гонения делались от нашего имени. Вот этого не надо забывать. А если мы говорим о миссионерской полемике, там вот отец Даниил участвовал в диспутах со старообрядцами. Действительно, иногда бывает такой миссионерский задор, когда мы непременно хотим вот, доказать свою правоту. Но реально, когда мы проявляем заботу о людях, вот патриарх Кирилл об этом неоднократно говорил, он говорил, что во время диспутов не надо загонять людей в угол. Если вы проводите диспут какие-то, не загоняйте людей в угол. То есть всегда надо оставлять дверь немножко приоткрытой. То, что справка книг нужна была, да это все понимали. Сам протопоп Аввакум, Неров и другие, они входили в кружок ревнителей благочестия, московский кружок, где они и занимались справкой книг. И если бы не было вот этих действий Никона, таких резких, напористых, и тех людей, которых он притащил за границу, то, наверное, бы не было никакого разделения. Что человек был очень своевольный. А когда я писал его, читал его письма, и обратил внимание на то, что он отвечал своим оппонентам, уже из числа господствующей церкви, почему он бьет священников. Он, оказывается, колотил священников. И он пишет: «А любящий отец должен бить чад своих». Цитатку приводил из Библии. Я немножко так задумался, конечно. Может быть, тогда такое время было, может, они все там до душ колотили. И, кстати, Аввакум описывает, как он одного там грешника запер в церкви и высек его. Действительно, это был такой век, 17-й, все очень резко было. С нашей точки зрения неэтично и так далее. Но справка книг, которую осуществляли уже вот при Никоне, он пригласил неких справщиков, среди которых был некий Арсений Легорит, который переходил в ислам, переходил в латинство, туда-сюда бегал между Афоном и Римом, потом притащился к нам. И он предложил делать справку книг по древнеафонским каким-то рукописям. Но в действительности справка делалась по книгам, которые были напечатаны в Западной Европе на славянском языке для униатов, то есть для греко-католиков. И по этим книгам, а не по каким, по афонским рукописям, стали делать справки. Есть книга князя Волконского, который стал иезуитом, она, по-моему, называется «О католичестве», насколько я помню. Так он очень ловко потом обыгрывал эти тексты, доказывая, что богослужение господствующей церкви, богослужебные тексты, проникли католические догматы и указывал места, там, разные службы и так далее. И когда в свое время делался сравнительный анализ между книгами дониконовскими и уже после Никона, что у нас получилось, не всегда получалось все так гладко, как бы нам этого хотелось. Поэтому процесс, когда он естественно протекает, ведь и 100-главый собор еще при царе Иване Грозном ставил вопрос о справке книг, о том, чтобы богослужебные тексты были как бы единообразные. Никто этого не отрицает, что была такая необходимость. И Аввакум, и его кружок, члены его кружка, они были бы первыми товарищами Никона в этом деле, если бы это не делалось таким командно-административным давлением. А самое интересное заключается в том, что когда уже патриарх Никон оказался, ну, не у дел, он был низвержен из патриаршего достоинства теми же греками, то совершенно неожиданно, уже находясь как бы на покое, он вдруг издает книгу, служебник старого образца. Вот эта книга, она считается очень редкой книгой. Она была издана как некое такое покаянное свидетельство Нихана о том, что немножко переборщили. Почему он издал книгу? Вот без этих справ. Это очень интересный такой факт, на который мало кто обращает внимание, но как бы некое такое прозрение к нему пришло, что немножко поторопился, но не так сделал. Слишком требовал от людей вот, понимания к своим замыслам, а ведь навязывали это силой, людей пороли хлыстами, ноздри выдергивали, на кострах сжигали, детей отнимали у родителей. Вы знаете, как смотрели на старобрядцев в 18 веке, особенно вот Петровские эти указы некоторые антистаробрядческие, как на собак смотрели. Если где заметите, значит, шатающегося раскольника, значит, тащить его в приказ, там, разбираться с ним и так далее. Ну, разве это по-христиански? Поэтому вот в такой ситуации, если мы сейчас начнем обвинять вот старобрядцев, вот, а у них это не так, это не так, это не так, это не диалог. Диалог любой начинается, если какой-то конфликт был затяжной, с того, что одна из сторон говорит, да, мы тоже в чем-то неправы. Простите нас, Христа ради. Как монашествующие просят прощения друг у друга? Это мы знаем. А как монах обличает другого монаха? Он к нему подходит, земной поклон, и говорит, прости меня, Христа ради, братья, но я хочу тебе нечто сказать. Почитайте письмо царя Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь. С чего оно начинается? Ась грешный, блудный, недостойный. И потом уже через несколько предложений самоуничижительных, он переходит к каким-то замечаниям. Поэтому вот эти действия были очень нерусские действия вот этого кружка Никона. Конечно, это личность одаренная, никто не говорит, и он оставил интересные творческие какие-то тексты, интересные с точки зрения экзегезы. Его наследие сейчас переиздано, приведено в порядок. Но в целом вот эта язва раскола, конечно, она зияет еще вот этими ранами, и ради единства нашего мы должны все-таки сбавлять иногда темп каких-то дискуссий, там, наездов и так далее. Это будет более разумно. И у нас телефонный звонок в студию. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло.
Скажите, пожалуйста. Отец Олег, благословите, пожалуйста.
Господь благословит.
Скажите, пожалуйста, я все относительно раскола еще хочу задать один вопрос.
У нас сегодня диск какой-то по расколу.
Никоновская реформа, была ли она чисто каноническим явлением, или же здесь были какие-то свои политические, внутриполитические, или, может быть, даже геополитические
предпосылки? Совершенно верно, были геополитические задачи. Дело в том, что царь Алексей Михайлович, когда ввязался в этот процесс, он был очень молод. И у него был такой стратегический план, значит, во-первых, присоединение Украины. И далее он хотел начать вести войну с турками и освободить Царьград и русского патриарха сделать Константинопольским патриархом. Но более ближайшая задача была присоединение Украины. А то, что на Украине богослужебные тексты другие и евангельские тексты другие, вот это знали на Москве. И унификация обряда как раз исходила из вот этих геополитических задач. То есть чисто политические какие-то мотивы, соображения, они оказались доминирующими. А ведь, извините, любая буква в священном тексте, любой обряд, любое слово, особенно в богослужебных текстах, это все имеет огромное значение. Огромное значение. И во имя вот этих особенно фантазий, связанных с освобождением Царьграда, что надо все это унифицировать, потом мы пойдем войной, мы этих освободим, это, такие какие-то космополитские задачи ставились. Но не было никогда такого однообразия обрядового. Действительно, есть особенности служб, наверное, даже в разных обителях Афона какие-то свои традиции могут сохраняться, особенности, там, совершение молебнов и так далее. То есть более бережно надо относиться к таким вопросам, тем более в угоду каким-то политическим страстям резко менять что-то в духовной жизни людей, в молитвенных практиках, это, конечно, недопустимо. Но в любом случае, друзья, мы переживаем эту беду как нашу беду, свою беду. Только такое отношение может действительно помочь что-то исправить. А если будем винить других, какое же тут исправление? Наша передача подходит к концу. Помолимся за схи-иеромонаха Рафаила, схи-иеромонаха Ануфрия, монаха Салафиила, Иерея Валерия, протоиерея Андрея, Никиты, Ирины, Андрея, Тамары сосродники, Людмилы, Натальи Сачада, Ирины Сачада, Любови Сачада, Ольги сосродники, тяжко болящей Екатерины, болящей Людмилы, Веры сосродники, Ноны сосродники, Георгия, Ирина, Маргарита сосродники, Маргарита, Валентина, тяжко болящий, Анна, Михаил, сродники, Аллы, Ирина, об упокоении Натальи, Владимира, Федора, Марии, Николая, Татьяны, Александра, Ирина, Акилины, Ольги, Веры, Елены, Кирилла, Елены, Евгения, Александра, Елены, Николая, Марии, Иосифе. Также просьба помолиться о здравии схи архимандрита Власия, Николая, Владимира, Надежды, Любови, Валентины, Маргариты, Татьяны, Александра, Евгения, Лана, Андрея, Наталья, Ильи, Дарьи, Фатини, Тамары, тяжко болящей Марины, болящего Георгия, Алексея, Анны, Галины, Александра, Ольги, Галины, Ирины, Лии и о здравии Елены, Веры, Марии, Андрея, завтра у нее операция, Валентина, Сергия, Александра, Лидия. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех, Господь.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире Православного радио «Радонеж».